Итак, перед тем, как начать программу «Дифирамб», наш гость уже здесь в студии. Это Иосиф Рахильгаус, которого уже можно поприветствовать еще до начала программы. Здравствуйте, Иосиф Леонидович.
А что, мы не начали еще?
Мы еще не начали, потому что еще не было заставки. Поэтому пока мы сейчас как бы сидим как бы вот в таком закулисье, да? Но уже в эфире.
А, понятно.
Дело в том, что просто я обычно перед нашей передачей «Дифирамб» разыгрываю билеты в театр. И сегодня, наконец, поскольку сезон открывается не только у вас, но и у многих других, сегодня пришла куча приглашений для наших слушателей из Театра наций.
О,
я с большим удовольствием,
театр,
да, дорогие друзья, театр, хочу вас позвать на, по-моему, замечательный спектакль. Я все смотрела, и, по-моему... А, нет, один еще не видела, но слышал только восторженные отзывы. Ну, вот с него и начну. 7 сентября спектакль «Цирк» Максима Диденко.
Декорация моей дочери.
Декорация Маши Трегубовой. Да, художник. Да. Спектакль «Цирк» по мотивам известного киношедевра Александрова. Здесь в главной роли Ингеборга Дабкунайте. Ну, говорят, что это такое феерическое какое-то
очень
зрелище, очень красивое.
Очень,
а
он такой спорный, я, естественно, смотрел. Ну, очень интересно. Да, театр нации замечательно работает.
Так что вот есть на премьеру на «Цирк» 7 сентября. Дальше спектакль «Гаргантюа и Пантагрюэль» по Рабле. Он достаточно давно уже идет, но пользуется огромным спросом и популярностью у публики. Приходите 15 сентября. Спектакль «Дыхание». Вот мы видели вместе со Светой Ростовцевой. Это Марат Гацан поставил на малой сцене. Вот ученик Иосифа Рахильгауза.
Все повязано.
Да.
Они правильно говорят, идите на ваше эхо.
Вот здесь все свои. Да. Вот. Это такая камерная история. Вот если можно назвать такой «Любовь-не-любовь», это как раз вот из этой серии замечательная работа, камерная, очень хорошая.
Очень хорошая.
11 сентября. И, наконец, тоже хит прошлого сезона, премьерный спектакль сейчас, это «Гроза-гроза», спектакль Евгения Марчелли с Юлией Пересильд в роли Катерины. «Милости просим». Это тоже премьерный спектакль Театра нации 18 сентября. Тоже приходите. Ну, понятно, что в основе известное произведение Островского, но поскольку это Марчелли, поскольку это все-таки современное искусство, извините за выражение, да, то я думаю, что вам стоит готовиться к каким-то неожиданным вещам. Вот, собственно, вот четыре названия. Присылайте ваши заявки на СМС плюс 7-985-970-45-45. А мы начинаем программу.
Эту программу транслирует компания CityVizard.
Дифирамб.
Итак, заслуженный дифирамб сегодня получает от нас с размаху Иосиф Леонидович Рахильгауз. Еще раз приветствую вас.
Еще раз здравствуйте.
Да, режиссер и художественный руководитель Московского театра школы современной пьесы. Совсем недавно, вот летом, отметил юбилей, но поскольку это в таком все забывается очень быстро, замывается лето, никого
нету. Очень хорошо, что забывается лучше.
Вечер будет юбилейный.
Нет, вечер будет, и был уже, а в день рождения у меня был вечер в Одессе, в городе, где я родился, и в Зеленом театре, в замечательном месте, и там были гастроли нашего театра по приглашению мэра Одессы, между прочим. Никто не стреляет, дыму не идет, все врут. В городе праздник.
За русский язык не бьют по голове.
Я хотел, вот клянусь, рассказываю абсолютную правду. Очень много телеканалов, десятки, более 30 телеканалов в Одессе. И из них там наполовину звали на интервью. И я уже стал огорчаться уже после 10-го, что почему по-русски? Я начинал говорить с ведущими, может, будем разговаривать на украинской мове, потому что в мене середнего света, я навчався тут на украинской мове. И я видел удивленные лица, мне отвечали по-русски. Поэтому вот эти легенды наших лгунов, это и есть легенды. Безусловно, есть проблемы. Безусловно, до сих пор стоит и будет стоять, потому что это абсолютная трагедия. Дом
профсоюзов, да?
Дом, ну, он называется Дом профсоюза, там он был и обком партии, и чего угодно. И там, понятно, об этом вообще имеет смысл отдельно поговорить, потому что созданы легенды и с той, и с другой стороны. безусловно, украинское правительство делает кучу ошибок. И первая из них – это русский язык. Вторая из них – это прекращение вот этого авиасообщения. Списки сумасшедшие. Ну, смешно, что там в родную Одессу не пускают там родившуюся, там, не знаю, Нонну Гришаеву, например. Абсурд, глупость. Такая же, как и мы, с одной и с другой стороны. И рвут как могут. И оттуда, и оттуда. Тем не менее, вот Одесса, Киев, все, что видел своими глазами.
А как вот на спектаклях не было никаких провокаций? Не кричали там москали, идите вон?
Да? На спектаклях, ну, спросите весь театр, который там был. Переаншлаги, билеты продавали спекулянты, переполненные залы. Мой вечер, на вечер пришли и украинские политики, и те, кто им противостоит с русской стороны, и выходили на сцену и говорили, и поздравляли. И звучало только одно, что вот наш великий прекрасный город, в котором родилась большая русская литература, известная там от Пушкина до Бабеля, Багрицева и всех остальных, и как хорошо бы, чтобы это не прекращалось, и как хорошо бы, чтобы связи людей, ни начальников, ни правительств, людей, человеческие связи не рвались, конечно.
А вы же там, получается, были, наверное, в День независимости, или нет?
Нет, нет, я был в день своего рождения, 12 июня, был мой, я, это совершенно умышленно, и пригласили, и я совершенно умышленно делал такой вечер, он в основном был посвящен городу. И вот я все, что знал, все, что помню, ну, не все далеко, не все, но так получилось. Я, кстати, даже успел, вот совсем недавно, у меня был тут отпуск, я решил отдохнуть в Одессе. Я приехал на 2 недели, решил читать, писать, много есть чем заниматься. Вместо этого я снял 6 серий коротких по 15 минут, а такой передачи, которую я вот придумал, и неожиданно она вот, если кто из радиослушателей хочет посмотреть, это очень легко, просто в интернете найти Думское ТВ, а передача называется «Прогулки по кладбищу», извините. Я хожу по центральному одесскому кладбищу и рассказываю о людях, которые вот там лежат, которых я знал, и которые, ну, там, не знаю, академик Филатов, там, номинированный.
Это интернет-телевидение какое-то?
Это телевидение, мы маленькие. А, канал называется Думское ТВ. Его легко, я тут вот легко его нахожу, и это маленькие фильмы, такие 15-минутные. И этот цикл теперь уже не я, естественно, не могу там работать, но я могу, я это затеял, и теперь кто-то может там продолжить, и вот они как невероятно интересно прошли. Я сам, я снял за несколько дней. Снял, смонтировал, там, ну, в общем, сделал работу.
А что спрашивали, вот, когда вы ходили на интервью на телевидении в Одессе? Какие, ну, кроме вопросов,
вы знаете, там
реальных, что их волновало?
Их волнует то, что страна находится в состоянии войны, я имею в виду Украина. И, естественно, там не до Одессы, не до вот этих, не до, ну, назовем их там, не до русской стороны, там, и Харьков, и Херсон, и Николаев, и вся, вот эта вся часть. Это все, конечно, не доходит, потому что все это там со стороны Донбасса. Но, естественно, когда страна в войне, то это их очень
заботит.
И они, естественно, этим живут. И телевидение, естественно, об этом говорит тенденциозно, естественно, как и мы, тенденциозно. И люди, я так скажу, что люди как-то так и к той, и к другой информации относятся с недоверием. И человеческие связи очень сохранены, как ни странно. Но они не могут быть не сохранены, потому что десятки тысяч, наверное, может, миллионы семей связаны родством, там, дедушки, бабушки, и мои, в том числе, на кладбище, и там родились, и там, ну, тем не менее, все время что-то там происходит. Вот в Одессе, например, все время. Вот я там пока был, там был огромный книжный фестиваль, вся Дерибасовская с двух сторон, продаются книги самые разные издательства, и как кинофестиваль огромный, одесский международный, огромный. Жаль, но нет теперь русского, нет теперь из наших театров...
Российских участников нет.
Нет,
уже.
Из наших театров, к сожалению, прекращены все гастроли. Вот мы были первыми за эти 3 года, первые официальные гастроли. Но, естественно, наши бандитские антрепризы тут как тут, они им не ничто, ни война, ни мама родная, как это там называется. Они себе шарашат, залы полные. Не буду называть ни артистов, ни режиссеров. Стыд и позор, что русский театр представлен так. И вот когда, извините, когда ищут деньги у Серебренникова, они каким-то образом пытаются найти. А вот поищите деньги, извините, в бандитских, другого слова не назову, бандитских антрепризах. Какие там налоги, какие там ООО и все эти организации. Конверт на конверте. Доношу, понимая, что мои коллеги на меня взбеленятся, но это невозможно видеть. Это катастрофа. Естественно, и наши репертуарные театры не самым лучшим образом. Бывает очень хорошо, бывает очень плохо. Но то, что происходит с антрепризом, я уже много лет это наблюдаю, это вот просто подрыв государственной политики в области культуры. Никому в голову не приходит узнать, а кто это, почему, кто собирает, почему ни один уважающий себя режиссер никогда не поставил антреприз. Почему очень много артистов стыдятся и прячутся, даже участвуют. Я понимаю, почему участвуют, и я их не осуждаю, это нормальное дело. Очень много платят известным способом, очень много платят. Нам не сравнится, извините, бюджетным государственным театром, но тем не менее расцветает, процветает и никого не заботит, что деньги откуда-то куда-то исчезают.
Вы известие вообще о начале этого театрального дела, 7-я студия. Да. Где вообще получили? Поскольку мы с вами на эту тему не разговаривали еще, Иосиф Леонидович. С самого начала.
Как давно
начиная
это все...
с обысков в театре в Гоголь-центре и в доме у Кирилла, и заканчивая его же арестом, в середине которого между этими событиями был арест Алексея Малобродского,
да,
и он сидит в СИЗО, я напоминаю нашим слушателям, и арест бухгалтера Масляева, и арест Юры Итина, директора Ярославского театра. Кстати, вот Евгений Марчелли, вот я его и называл имя, главный режиссер театра.
Да, я знаю очень хорошо, естественно. Да. Я хорошо знаю Итина, очень хорошо знаю, естественно.
Ваша версия?
Вы знаете, об этом столько говорят, что...
Версий так много.
Еще раз. Я ничего об этом не знаю. Я единственное понимаю, что это необычный арест, и это необычное дело, как им пытаются его представить. Ну, подумаешь, а почему вы не защищаете вот тот же Володя Соловьев не раз вот на передаче, куда я хожу?
Это имя, пожалуйста.
Так, хорошо.
В священных стенах.
Так,
умоляю.
Тем не менее. Говорит, а
вам
почему
сказали, идите на «Эхо Москвы».
Я пришел. Но тем не менее, почему вы не защищаете бухгалтера, почему вы не защищаете
защищают всех.
Продавца. Но тем не менее, я понимаю, что это не проходное, не случайное, это некий знак. Это знак, что ребята, не высовываетесь. Вот у меня такое ощущение. Хотя Серебренников высовывался, по-моему, не более других. И он, я могу назвать, не знаю, там Кирилл Семенович, может, обидится, не обидится, он замечательный, он выдающийся режиссер, но по мне уже вот режиссура этого поколения, это и Женовачи, Андрей Могучий, и Бутусов, почему выбрали, я не знаю, я же там не работаю. Почему
в органах?
Выбрали. Он, наверное, больше других раздражает. Он же провоцирует. Я должен сказать, что вот потому, как он одет, потому, какие у него очки, потому, какая у него кепка, потому, как он разговаривает. Я довольно немного с Кириллом знаком. Мы знакомы, там, иногда по телефону о чем-то. Там, я пошел, посмотрел, позвонил, пришел, посмотрел спектакль, там, мы мало знакомы, но я очень хорошо себе представляю, что он вызывает раздражение. Вот вы меня спрашивали сейчас до передачи,
зачем
вообще туда ходите? Я скажу, зачем. Это связано с тем, что Кирилл вызывает раздражение. Я несколько раз участвовал вот в этих поединках, где начинается быстрый счет, там, с Жириновским, с Прохановым.
Еще не стал ничего сказать, но уже выиграл.
Вот, я об этом.
Вы выиграли всегда.
Вот сейчас, конечно, я понимаю очень хорошо. Вот сейчас был поединок с Третьяковым. Мы тоже давно знакомы, там, начинаем разговаривать. Мы не то, что там истину выясняем. Было написано, Третьяков Потом было написано «Рахель Гаусс». Я не сказал ни слова, и он не сказал ни слова. У него было 200 «за», у меня был один «за». Вот я коротко отвечаю, я хожу для этого одного. Правду. Этот один... Я получаю огромное количество...
Я думал, сейчас скажет огромное удовольствие.
Нет, огромное удовольствие не получаю. Я получаю нервные срывы, да, безусловно.
Это же сокращает жизнь.
Я получаю огромное количество комментариев. Черти откуда. Дальний Восток. Вообще, города, я не знал, что есть такие города. И я скажу, из каждых 10, 2 – это «ты проклятая жидовская морда, твое место на эхе Москвы», «чемодан Израиль», ну, все вот это. Но 8 – не оставляйте стараний маэстро, не убирайте
ноги. Давай проголосуем.
Все-таки ходите. Проголосуйте. Ходите, потому что вы говорите что-то, что можно вслух услышать. Я это понимаю. Я вижу вокруг себя, пусть обижаются, не обижаются, в основном... Я все время от тому же, вот кого вы не упоминаете здесь, я ему говорю, а почему вы не зовете журналистов из «Эхо Москвы»? Нет. Он говорит, не хотят. Не
конечно,
идут.
И не пойдут.
Не верю. Я считаю, что не верю.
Значит, давайте проголосуем. На ваш взгляд, уважаемые друзья, имеет ли смысл приличному человеку ходить на общественно-политические ток-шоу федеральных каналов? Для того, чтобы прокричать истину.
Очень интересно,
истину,
кстати. Мне очень интересно.
Если вы считаете, что смысл в этом есть, как говорит Иосиф Леонидович Рахиль Гаусс, то ваш телефон 660-06-64. Если вы считаете, что никакого смысла в этом нету, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз повторяю. На ваш взгляд, имеет ли смысл приличному человеку ходить на общественно-политические ток-шоу на федеральных каналах? Да, в этом есть смысл. 660-06-64. Нет никакого смысла, не ходите ради бога. 660-06-65. Мы будем сейчас посмотреть.
Хорошо.
Разложится
хорошо.
Итак, вы получаете комментарии от жалкого процента ваших почитателей. Тех, которые...
Я не о почитателях.
А вы успеете что-то сказать там?
Нет, я все-таки говорю. Я убежден, не убежден, я ведь говорю. Я действительно говорю то, что считаю нужным. Другое дело, что я по 5 раз там повторяю одно и то же, что может все-таки там на последнем поединке все-таки мы, может быть, разделим, если Серебренников нарушил закон, докажите это. Продемонстрируйте это и обвиняйте его по существу закона. А если Серебренников ставит спектакли и фильмы, которые вам не нравятся, то это совсем другая история.
Как-то именно вот все и смешалось. Да, одно другому помогает, понимаете?
В том-то и дело.
Тут же не просто сигнал там, культурному сообществу или там, не знаю, либеральной интеллигенции. Например, это так, хотя я не очень понимаю. Ну,
да,
пусть
это,
будет
да,
так,
помню,
да? Что типа сидите и не петюхайте, а то будете сидеть рядом с этим самым Серебренниковым. Но за что? Ведь у людей возникает стойкое ощущение, что мало того, что он вор, да, жулик, но он еще, значит, садомит, глумится над нашими скрепами духовными, предатель русского народа, и еще проповедует разврат и прочие гадости, понимаете? И издевается над русской классикой. То есть, типа, он и тут дерьмо, и тут жулик. И тут бездарь. Вот как бы образ такой возникает.
Так мы сейчас что, будем по этому... У нас нет здесь, никакой...
Как вот вам, нормальным людям, защитить свою профессиональную честь, свое достоинство?
Я думаю, что никак не защищать, кроме работы. Кроме работы. И те, кто, тем не менее, видите, я им тоже не раз говорил, и говорил это громко на каналах, что я очень хорошо отношусь к Сереже Яшину, знаю его с юности.
Это бывший главный режиссер театра.
Да, я хотел сказать, Бобрия, да. Но театр у него был очень плохой, дурной, замшелый, бессмысленный, без зрителей. Что важно, без зрителей. Там появился Кирилл, поменялось все. И самое главное, появились зрители. То есть это именно то, на что государство дает деньги. На то, чтобы люди могли прийти в театр. Потому что театр всегда убыточен, ну, и так далее, и так далее. Мало того, культура и театральная культура – это то есть немногого. что вообще еще у нас сохранилось, и мы можем это, этим козырять нам, конечно, на международных...
Ну, потом, смотрите, Олег Владимирович, да. Время изменилось. Все-таки мы живем не в советской, не при советской власти. Это при советской власти, вот и мы многие театры, скажем так, неликвидные, но на дотации государства находящиеся. Да. Помните, как билеты распространяли? В нагрузку.
Конечно, в нагрузку.
В нагрузку. Да. Хочешь попасть в театр на Таганке или в театр, там, на спектакль театра Маяковского, получи, пожалуйста, еще купи
нагрузку
театр Гоголя.
Совершенно верно. Так вот, тем не менее, Кирилл сделал главное. Он сделал то, что ему поручило правительство Москвы. Ему поручили сделать театр максимально успешным. Он это и сделал. Мало того, это касается всей формы театра, всего интерьера театра, репертуара театра. А самое главное, зрители в этот театр ходят. Все, он исполнил свою задачу и уже много лет ее выполняет. Поэтому это абсурдный разговор.
Можно задать вам такой вопрос, завершая как бы эту тему пока? Может быть, она еще всплывет, еще не знаю, в нашем разговоре. Вот. А какие вообще последствия для цехового сообщества вот будут в связи с этим делом?
Ну, к огромнейшему сожалению, цеховое сообщество, к огромнейшему сожалению, при том, что у меня почти, ну, с большинством критиков, за редчайшим исключением, там, одного-двух, там, ну, с моей точки зрения, мракобесов, при том, что они работают в знаменитых театрах и объявляют себя теоретиками современного театрального, но у меня с большинством театральных и критиков, и моих коллег-режиссеров, и артистов, и драматургов очень хорошие товарищеские отношения. К огромнейшему сожалению, конечно же, существуют группировки. Конечно же, ну, есть, я не о себе, не о нашем театре говорю, потому что мы достаточно вот там, мы достаточно не обижены количеством премий, фестивалей, представлением там нашей страны на крупных форумах зрителей и так далее. Но есть театры и очень неплохие, которые никогда, не то что не получат, не будут номинированы на «Золотую маску». Потому что изначально известно, что вот этот режиссер или эта режиссер, вот она не может, она не умеет. При том, что у этого режиссера или у этого режиссера могут быть замечательные работы. И наоборот, у режиссеров, которые из года в год или у театра из года в год получают маску, есть и провалы. И, к сожалению, это отражается и в рецензиях, это отражается и в постоянных таких, как же, вправо-влево, вот, оценках постоянных. Но это, ну, что делать? Это нормальное дело. Я к этому, кстати, отношусь совершенно, вот просто, я даже вот и играю иногда в такие игры, там приходят критики такие, я говорю, вот завтра в этой газете будет так написано, а это вот почти всегда прав, почти всегда оказываюсь прав. И это, ну, что делать? Это, наверное, признак профессии. Это, наверное, признак вот того самого театрального сообщества, которое вызывает, провоцирует очень многие, ну, как профессия артиста. Вот я не хотел, чтобы мои дети были артистами, потому что профессия провоцирует очень много, ну, таких отрицательных проявлений человеческих. Отрицать. Ну, наверное, это отражается и на общем таком сообществе. Ничего страшного в этом нет.
Перед тем, как перейти к новостям, я хочу подвести итоги голосования нашего. Да, значит, интересно. Завершаю я его. Ну, здесь картина-то, собственно... Значит, 43% одобряют ваше появление.
Ну, неплохо.
Да, и считают, что смысл в этом есть. Но 57%, соответственно,
дорогая,
считают,
что я вам больше скажу, это 43% ваших слушателей, а именно самых. На самом деле 3%. Но я и для 3% пойду и скажу громко то, о чем они думают.
Новости слушаем, потом продолжаем.
Дифирамб.
Возвращаемся, да, возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня на мои, на ваши вопросы отвечает Иосиф Рахильгаус. Вернее, он не отвечает на вопросы, мы просто обсуждаем с ним все текущие события, которые все связаны с культурой и с политикой, а уже это все неразделимо. Хочу просто сказать, что пока шли новости, я тут еще увидела, пришла новое сообщение. Замечательный текст читала Мариуса Ивашкевичуса, литовского драматурга. И, кстати, лауреата «Золотой маски» в этом году. И он получил за спектакль, по-моему, русский роман, да, в театре Маяковского. Он здесь написал в немецкой газете, извините за выражение, Франкфуртер Аллгемайне, он напечатал текст, связанный как раз с ситуацией вокруг Кирилла Серебренникова, и «Медуза» этот текст перевела. Прочтите, пожалуйста, это просто замечательно, до мурашек. Вот, молодец человек, уважаю. А хочу сказать, что у нас есть победители, которые пойдут у нас в Театр наций. На «Грозу» Ольга, телефон 360, на «Дыхание» Ирина, 439, на «Гаргантюа Пантагруэль» Светлана, 908, и на «Цирк» Елена, 223. И я хочу уже перейти, к, собственно, к Театру школы современной пьесы,
да, пора
и
уже,
пригласить наших слушателей на спектакли, который вас лично приглашает Иосиф Ильич Рахильгаус. Во-первых, вы сможете попасть на уникальный вечер, который называется «Все разрешено».
Все разрешено.
13 сентября это вечер в честь Иосифа
Почему в честь? Это просто мой вечер.
Мой вечер.
Я просто буду на сцене один, сразу предупреждаю.
Вот. Но в зал уже, я думаю, что все билеты проданы, но у нас вот уникальный случай, мы можем вот двоих человек посадить.
Да.
А дальше. На 15 сентября приглашаем вас на спектакль «Русское варенье» по пьесе Людмилы Улицкой.
Да, это очень Тани много лет спектакль. Это уже идет больше 10 лет. И, там, не только Васильева, там и Санаева, и
прекрасный состав женский, да. 17 сентября, не знаю, что это такое, сейчас Иосиф скажет, «Дурочка и зэк». Это новая работа какая-то,
да? Замечательно. Это очень хорошая работа. Это работа молодых. Там играют мои любимые вот выпускники моей мастерской Ваня Мамонов, Таня Циренина. И опять же Елена Селовна Санаева. Это мой любимый спектакль. Очень, очень зову его посмотреть.
Ну и на 19 сентября спектакль «Дом» по пьесе Евгения Гришковца.
Да, он тоже идет уже такой
хит,
много лет. Да,
Игорь Золотовицкий в главной роли.
Да, Золотовицкий, потому что исполнитель главной роли Борис Ванзихер находится под домашним арестом.
Он, слава богу, что вышел через спустя год.
Да, естественно, он почти год, 11 месяцев просидел. Артист и бизнесмен в одном лице, а то говорят, что только вот театральное сообщество. Оказывается, и не
Света,
только.
Света, можно тебя попросить об одном одолжении? Пусть ко мне зайдет референт красивый и молодой, и я ему кое-что скажу. Да? А мы пока давайте перейдем. Во-первых, мой вопрос главный. Где вы сейчас живете? Не вы лично, а театр «Школа современной пьесы».
Мы...
Пожалуйста, расскажите нам эту историю.
Но мы же жили в клубе, который вот Серафимовича, который превратили в театр. Но его
своими
стали...
руками превратили в театр.
Да, превратили. Очень хорошо превратили. Но вот его стали разрушать, потому что, ну, собственно, не мы хозяева этого помещения, и у нас его отобрали и правильно сделали. Вот, а теперь мы получили очередной клуб и в очередной раз превращаем его в театр. Теперь сейчас, какой же это вал?
Грузинский?
Нет, не грузинский. Возле Беларуси вдруг
Чешинский?
У меня момент.
Грузинский? Какой там вал? Только грузинский?
На букву В вал. Забыл. Вал 27-29. Пусть в интернете посмотрят. Слушайте, какой кошмар.
Начинает.
Старость. Вот видите, вы говорите, юбилей. Я забыл, как этот вал называется. Но один из валов. Это от метро Белорусская направо довольно
быстро. Помогите нам, пожалуйста, люди добрые. Пожалуйста, какой вал? Какой вал-то? Да, у нас был Гаркалин.
Да.
Который спросил, что там у него происходит. Он сейчас у нас в таком фильме потрясающе.
Да.
Великолепно. Просто такой сценарий. Вообще роль главная. А режиссер, говорит, не помню. И название, говорит, не помню.
Бывает. Да, вдруг в последнее время это стало...
А, говорит, режиссер Володя.
Володя стала выпадать. Слушайте, какой же вал? Все-таки даже интересно. Я...
Товарищи, какой вал? Это в районе Тишинки, да?
27-29. Это не Тишинки, это Белорусский. Да,
Белорусский. Это... Бутырский.
Бутырский вал, совершенно верно. Да,
спасибо,
конечно,
люди добрые. Бутырский вал.
Да, Бутырский вал 20-29. Там сейчас театр, мы его вот сейчас во время отпуска приводим. Поэтому самое главное, что очень хорошо идет стройка на...
На Неглинке?
На Неглинке.
Да ладно.
Ну, потрясающе. Что вы, замечательно. Я благодарен Сергею Семеновичу Собянину, я благодарен Печатникову, я благодарен...
Подождите, они сейчас остановят стройку.
Подождите, говорите, я хотел еще много фамилий назвать. На самом деле, действительно, стройка идет очень активно. И, безусловно, следующий 30-й сезон мы откроем на Трубной площади. Мало того, мы откроем с автономными сценами. В общем, со всем, чем хотим. Ну, там нет самой большой сцены, которую мы... Но это еще отдельный разговор.
А не Пресненский вал?
Пресненский. Конечно, Пресненский. Пресненский, да, вы правы, Пресненский.
Не я, вот тут люди пишут.
Люди
вы
правы.
Вы обалдели, какой Бутырки
люди
пишут
всего...
там? Пресненский,
люди
вал,
всегда
не Бутырка.
Правы. Бутырка – это совсем другое.
Пожалуйста, спасибо вам огромное.
Спасибо,
дорогие люди
правы. Да,
Пресненский вал, да.
Да, конечно, мы ждем вас по новому адресу.
А это там тоже какой-то ДК или что там?
Там ДК, который мы действительно сейчас, ну просто вот уже два месяца, просто весь театр и, естественно, бригады рабочие нормальные.
Жизнь погорелка, она не сладкая, конечно.
Нет, но мы теперь берем заказы, пожалуйста, любой ДК превращаем в театр за короткое время.
Но здесь площадка-то ничего, как театральная. Можно там работать?
Год мы там проживем. Даже уже не год, а 10 месяцев проживем. А потом вернемся в свой родной дом. Это дом прекрасный, уникальный, любимый. И я скажу вам, что я...
А вернется вместе с домом, вернется фестиваль Акуджавы?
Естественно. Да? Но фестиваль Акуджавы никуда и не уходил. Он, извините...
Происходил там на месте.
И происходил там. И все, что у нас есть, и класс молодой режиссуры, и вот этот всемирный... наш конкурс, вот мировой драматургии, действующие лица, и ежегодные постановки дипломников, и все наши мастерские, и моя, и Галибина, и Гацалова, и это все мы сохраняем видео. Мало того, я собираюсь к открытию нового, не нового, а старого нового нашего дома, просто создать еще специальный репертуар, и могу назвать замечательных режиссеров. Вот Брусникин будет ставить у нас новую пьесу Людмилы Петрушевской с Татьяной Васильевой в главной роли. Вот Анатолий Александрович Васильев, мой друг и однокурсник, обещает выпустить спектакль для новой сцены. Я собираюсь выпустить такие совершенно неожиданные спектакли. Один будет называться «Умер шмумер, лишь бы был здоров». Это еврейский анекдот, и, кстати, там будет антисемитам скидка. Вот. И действительно, еврейский анекдот, и вот настоящие. Я много лет это собираюсь делать, и вот сейчас уже практически приступил.
Вы сами сочинили, придумали? Сам,
да,
как бы,
да, вот, я да, сам сочинил, пьесы, придумал. Ну, это текст анекдотов, но мы их будем разыгрывать как драматическое произведение с сюжетом, с историей. Я много лет к этому серьезно готовлюсь. Там единственная проблема, в этих анекдотах очень много ненормативной лексики. Вот как только ее меняешь, не смешно, не меняешь, незаконно. Вот, ну, надо будет подумать. Я вот лично обращусь к моему любимому министру Кибовскому и попрошу его специальное разрешение.
Там есть уже всякие эвфемизмы, можно придумать.
Ну, можно, мы этим и занимаемся. Вот, и сейчас
звучит
вот...
Звучит очень смешно.
Олег...
В этом спектакле...
Я все хочу про репертуар.
Давай.
Рассказать,
давай.
Чего мы ждем. Вот сейчас Олег Долин... Готовит такой семейный спектакль для детей и для, ну, там, для семьи, для детей.
Для семейного просмотра.
Для семейного просмотра. Да. Нет, мы собираемся за этот сезон сделать 6 новых спектаклей. Это невероятно, потому что у нас в плане там 2. И тем не менее, ну, у нас же такая очень мобильная труппа. У нас, вот, к сожалению, ушли из труппы и Альберт Леонидович Филозов, и Петренко.
А вы не делаете... Вот я, кстати, у меня к вам предложение.
Да.
Может быть, оно уже обсуждалось у вас там. Не в театре, а в институте. Сделать стипендию именную.
Ну,
Альберта Леонидовича Филозова.
Конечно, это нужно и можно сделать. И хорошо, что вы предложили. Просто на все стипендии это деньги. Я скажу вам, что я сейчас, вот в последнее время, я просто собираю деньги, страшно сказать, на обучение своих студентов. И, опять же, неоднозначное отношение к ректору ГИТИСа Григорию Заславскому. А тем не менее, он за этот год сделал много.
Ничего плохого.
Не просто плохого. плохого. Он сделал очень много хорошего, очень много. И вот он создал фонды, и студентам стали помогать. И вы будете смеяться, но вот позавчера, 1 сентября, на сборе профессорско-преподавательского состава на открытии учебного года, в прошлом году была только каша бесплатная для студентов ГИСа, а теперь прибавляется чай. 100
грамм.
Это был чай, не надо 100 грамм. И это была встреча на овации. Нет, это надо сказать, что это очень хорошо. И вот, к сожалению, опять, вот честно, как ни странно, можем вернуться к Украине. Вот у меня два украинских студента, и, естественно, они не могут за себя платить. Это бедные
очень...
Нет, бюджетных много, но Украина теперь дальнее зарубежье. Очень
по-любому они должны платить.
И теперь, конечно, нормальных ребят оттуда. Это все аукнется через 10 лет, через 15 лет, через 20 лет. Ведь все, кто учится рядом, это друзья на всю жизнь. А все, кому не дают здесь учиться и кому мы не можем помочь материально, поэтому я, естественно, прошу украинских бизнесменов оплатить украинским студентам. Ну, в общем, это все серьезное дело.
Балтийский дом, расскажите эту страшную историю, где вы поставили спектакль «Таланты и поклонники».
Так, это неожиданно.
И оказалось, что ваше имя уже там...
Нет, это имя, я скажу правду, я имя попросил снять сознательно, потому что я считаю, что спектакль не соответствует моим таким представлениям.
А как это возможно? Это же вы поставили.
Сейчас. Я быстро расскажу, потому что я вообще об этом...
Это что-то новенькое. Давно такого не было.
Я скажу, я никогда в жизни не ставил Островского. Никогда. И когда мне руководство театром предложило поставить Островского, я очень обрадовался. И мне показалось, что я придумал очень хороший спектакль. Но если говорить коротко, то я до сих пор убежден. Я ни в коем случае не хочу ни в чей огород бросать камень. Я до сих пор убежден. Театром должен руководить любым. Художественный руководитель, который формулирует творческую программу, который... понимает, что спектакль этого режиссера, рядом со спектаклем этого режиссера будут составлять картину вот его театра. Директор все равно хороший, он плохой, с образованием театроведа или коноведа или кого хотите, он все равно рассматривает театр как фирму. Поэтому, к огромнейшему сожалению, Балтийский дом, при том, что мы часто участвовали в фестивалях, очень интересные фестивали. Там много хорошего и интересного, но Балтийский дом на сегодняшний день, ну, с моей точки зрения, антихудожественный театр. Труппа огромная, бессмысленная, подобрана по очень много талантливых артистов. Очень много. Но поскольку нет главного режиссера, их невозможно соединить в одну стилистику, невозможно договориться. Это же касается сценографии, это же касается... Ну, вы войдете в фойе и увидите театр 40-го года. И увидите нечто такое, что вы войдите в фойе БДТ к Андрею Могучему, где даже девочки, которые отрывают билеты, вот они все худенькие, они все черненькие, они все в
то есть там кастинг?
Они все в потрясающий костюм. Думаю, что да. И вы входите в театр и начинаете дышать этим воздухом. А вы входите в Балтийский дом и понимаете, что попали куда-то в провинциальный театр там середины прошлого века. Ну, дальше чего рассказывать? Там моя затея была в том, что там идет спектакль, вот он идет, в середине спектакля там разворачиваются все декорации, открываются, я выхожу на сцену и начинаю разговаривать со зрителями, с артистами, объяснять, почему я ставлю Островского, почему это современная пьеса, ну, это такой режиссерский ход. Я болел и попросил дирекцию вместо меня разрешить другого режиссера. И видите ли, дирекция посчитала, что зачем нам тратиться, не знаю, звать другого режиссера.
А кого? Вы кого назначили, в смысле, попросили своего там?
Ну, естественно, я назвал выдающихся режиссеров. 3, 4, 5. Да. Мне сказали, что артист сыграет режиссера, а зрителям это безразлично. Все равно зрители ходят и хорошо смотрят. Да. Ну, понятно, понятно, что театру выгодно не одну, не три лошади, а одну лошадку. Ну, и так далее, и так далее. Поэтому я не хочу никого не огорчить, не обидеть. Мне самому это огорчительно и обидно, потому что для меня это принципиальный был спектакль. спектакль. Я 50 лет тому назад впервые в Санкт-Петербурге в театре...
В Ленинграде тогда.
Тогда в Ленинграде, но сейчас в Санкт-Петербурге. Тогда в театре Ленинградского университета я поставил первый в жизни спектакль. Прошло 50 лет. Для меня это, ну, принципиальный такой момент вот, возвращения в Ленинград. Но очень жаль, что не вышло. Я очень полюбил эту пьесу и думаю, что я ее где-нибудь поставлю так, как считаю нужным.
А у себя?
Нет, у себя нет. У нас школа современной пьесы, мы принципиально ставим только мировые премьеры. Только.
Тоже такая же логика у следователя, который ведет дело.
Так, опять вы к Селезневу?
Потому что я не про Алексея Малобродского.
Так.
Потому что они спрашивали, а почему вы взяли пьесу «Сон в летнюю ночь», если у вас в уставе написано, что вы пропагандируете современную драматургию?
Драматургию, да. Хорошая логика, между прочим. Любопытно.
Нарушение. Не устал.
Нет, я на самом деле принципиально считаю, что школа современной пьесы, и горжусь этим, мы, наверное, единственный в России театр, и один из немногих в мире.
У нас «Чайка» идет, между прочим, чеховская.
Нет, она шла в составе триптиха. Мало того, как ни странно, все та же вот Мария Трегубова, о которой что-то сегодня много рассказано, она сделала для меня новый, вот, ну, мы с ней там договорились, она сделала новый макет для «Чайки», она сделала настолько, как бы, так сказать... сложный макет, что просто нужно остановить театр на полгода, выделить огромные деньги, выстроить эту декорацию и сочинить какой-то невероятный спектакль. Я надеюсь, что я доживу и сделаю это. Нет, «Чайка» не идет. У нас только современные пьесы, и я горжусь этим, считаю это принципиально важным, потому что современная драматургия, это как и любое современное искусство, это, естественно, двигатель всей культуры. Если этого не делать, то в очередной раз трактовка «Чайки», ну, в Москве сколько сейчас, 20 «Чаек», в Санкт-Петербурге, я думаю, там 5-6. Ну, она, извините, «Чайка», как и «Гамлет», это лидеры мирового, что?
Естественно, люблю вот разные
«Чайки», да я тоже
«Чайки»,
люблю, но
грозы,
это трактовка, понимаете,
гамлеты,
прийти
да.
в дом и сделать капитальный ремонт, это одно дело, а вот в пустыне, вот на голой земле выстроить новый дом, который потом за тобой начнут строить, не случайно же...
Строить новый.
Извините, в нашем театре не случайно же все новые пьесы Гришковца впервые шли. И дальше и Быковые улицы, и Шендерович, и Петрушев. Новые абсолютно. Мы не ставим никогда вторыми. Никогда. Если вдруг автор отдает нам еще кому-то, мы говорим спасибо, пусть будет кто-то. В этом же и дело.
Вопрос тут от ваших поклонников вашего театра. Спрашивают, а вы живые фотографии вы с собой возите?
Да.
Это надо назвать. Это такое, это уникальное.
Да, это придумал Алексей Трегубов, да.
Только у вас.
Тот самый.
Там портретное фойе,
да.
Тут актеры не просто висят их портреты, они там движутся, они
там... Нет, там в этом вся шутка, что... Да.
Они как бы вот по вам машут.
Да, там вся шутка в том, что это Леша придумал, ну, это замечательно. Я вначале тоже прямо так дернулся, потом подходишь, на тебя смотрит фотография, потом вдруг тебе подмигивают.
Здорово.
Да,
ну, то есть вы это...
С собой. Мы 12-го, я вот не приглашаю на 12-го, потому что мы открываем 12-го сезон спектаклем «Пока наливается пиво». Вот это наша последняя премьера с Гришковцом. Кстати, мы играем это в Театре Маяковского в Большом зале 12-го. Ну, совсем нет билетов, просто вот совсем.
А еще спрашивают про 19 октября, будет традиционно?
Конечно,
еще. Люди ведь все знают.
Мало того, 19 октября, думаю, что поскольку в этот день еще и будет некий промежуточный суд по поводу Кирилла.
19 октября завершается срок предварительного следствия, все фигуранты 7-й студии, включая Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, они должны будут, их судьбу будет определять новый суд, либо их оставляют дальше под стражей, продлевают следствие.
Видите, это какая-то удивительная история, что это совпало с Пушкинским днем, и в этот день у нас вечер поэзии. И я думаю, что как бы сделать, что этого нет, невозможно, и наверное, да. И, наверное, мы что-то такое вслух произнесем.
Наши слушатели, Алексей 355, это все разрешено, вечер Рахильгауза. Вероника 957, это русское варенье. Мила, дурочка из ЭК 300, это тоже в театре идет смотреть Мила, да. И дом Анна, телефон 412. Значит, мы сейчас после эфира еще выясним ваши фамилии, потому что билетов у нас нет на станции здесь, а вы просто, мы вас запишем и
Ну да, передать, да, естественно.
Я хочу закончить, мы же для вас сделали подарок вам. Ну, с чего начали, тем и завершим нашу
подарок?
Сегодняшнюю программу. Музыкальный подарок Иосифу Рахильгаузу.
Который я вижу во сне, о, если бы знали, как дорог, у Черного моря явившийся мне в цветущих акациях город, в цветущих акациях город, у Черного моря. Есть море, в котором я плыл и тонул, и на берег выброшен, к счастью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул, и вдоволь не мог надышаться, и вдоволь не мог надышаться у Черного моря. Моя земля, где мой друг молодой лежал обжигаемый боем, недаром венок ему с вида золотой, и назван мой город героем, и назван мой город героем у Черного моря. А жизнь остается прекрасной всегда. Состарился ты или молод, но каждой весною так тянет туда, в Одессу, мой солнечный город, в Одессу, мой солнечный город у Черного моря. Oh.